Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери Воспитания в Некрасовке, больничный священник, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» в студии Константин Мацан. Мы пытаемся поговорить на тему «Зачем мы болеем и как к этому относиться?». Отец Алексей, повторюсь, что легко и опасно на эту тему теоретизировать. Поэтому я все время пытаюсь обращаться именно к вашему личному опыту, как человеку, который видит людей больных, болящих, видит людей выздоравливающих и обретающих веру. Есть такие штампованные слова, от этого их смысл не теряется, но их часто произносят, что когда случается беда, нужно спрашивать не «за что мне это, Господи?», а «для чего мне это, Господи?». Очень красивые, правильные слова. Насколько в реальности вы видите людей, которые готовы в ситуации стресса так мудро рассудить?
Видите ли, это всего лишь этап. Этап, наверное, нравственного развития человека, развития его религиозного мировосприятия, мироощущения. Вот этот первый вопрос, я вообще называю, склонен называть эти два вопроса глупыми вопросами.
Надо же, почему? Просто так многих людей это вдохновляет.
Потому что на них нет ответа. Ни на один, ни на второй вопрос никто никогда ответа не нашел. Человек может себя утешить ответом, но любой ответ не будет правильным истинным, потому что любой ответ предполагает некую диктовку Богу того, что Господь должен с тобой сделать. Или изобретение себе наказания за что-то. Опять же, предваряя суд Божий, на который только вот Господь вот, и способен. Видите ли, мы не можем судить других людей. Мы не можем судить самих себя. Почему? Мы рабы Божии. Давайте разберемся. Если мы рабы Божии, имя Бога – любовь, мы являемся рабами любви, то нас может судить только эта любовь. Мы что? Сама любовь воплощенная? Мы можем самих себя судить? Нет. Стало быть, мы не можем себя назвать какими-то нехорошими словами, либо сказать, вот это у меня случилось от того-то, от того-то, от того-то, потому что эти слова будут ложными. И вот поэтому я и называю эти два вопроса, почему мне такое, или за что мне такое. И второй вопрос, который недалеко уходит от первого, для чего мне это, я вам предложу третий. Когда сам столкнулся с очень серьезными вопросами здоровья. Я спросил у своего духовника, я почти не слышал, как сам задавал эти же два глупых вопроса, почему, за что и для чего. Мой духовник сказал очень интересные слова. Отец Алексей, я тебе не скажу ни для чего, ни почему, но я тебе скажу, как встретить это по-христиански. Вот с тех пор именно таким вот образом я отвечаю людям, попавшим в ту или иную ситуацию и ищущим ответ на вопрос о болезни, о трудностях, с которыми я сталкиваюсь с жизнью. Это причем...
И каков был ответ, как встретить такую ситуацию по-христиански?
А вот по-христиански встречать. А дальше уже начинается с терпением, с благодарностью к Богу, воспринимая все то, что дает Господь именно через свою призму благодарности.
Вы на самом деле для меня говорите сейчас что-то такое на разрыв шаблона. Я прошу прощения за такую прямоту, потому что мне всегда честно казалось, что это вопрос «для чего?» — это вопрос полезный. Но неужели, скажем так, человек же не может вообще не задумываться о причинах или о смысле этой болезни? У вас получается, что вообще не нужно эти вопросы себе задавать, и вопрос о смысле не стоит. Но именно через вопрос «за что» или «для чего» в большей степени человек, как мне кажется, ставит себе вопрос о смысле. И тут я могу об этом говорить там даже на своем примере.
Видите ли.
Я помню, меня точно так же волновал вопрос о смысле. То есть что у этого есть какое-то значение для меня, вот той ситуации, в которой я оказался.
Видите ли, человек начинает себя либо оправдывать, либо, наоборот, осуждать. Согласитесь, у человека не будет даже вот третьего выхода из этих вопросов. Ну, почему такое со мной произошло? А дальше, а что говорит, я белый, мягкий, пушистый, у меня всю жизнь все было хорошо, я помогал другим людям, я не для себя жил, а у меня такое случилось. И человек всячески начинает культивировать веру в себя хорошего, и что с ним так несправедливо кто-то обошелся, в конце концов, придя к обвинению Бога. Либо человек начинает себя осуждать, да, я такой ужасный, противный, гадкий, нехороший я человек, и со мной случилось это потому-то, 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 и начинает размышлять. Полезны такие рассуждения до какой-то известной степени, да. Мы встречали в святоотеческой литературе, например, в житии преподобного Ефрема Силина, ответы, которые люди находили для себя, эти ответы были, в общем-то, христианского порядка, и человек может для себя самого, казалось бы, так сказать, но это всегда связано с развитием вот этого сверхкритичного к себе отношения и осуждения всего и вся в своей жизни. А это дает мрачность человеку, это дает беспрестанный какой-то поиск человеку ответов на все вопросы, что с ним произошло. Нет такой причинно-следственной связи. Мало того, знаете, вот как хотите, можете сказать, вот судьба, например, ну, звезды так сложились, так произошло, такое случается, что человек очутился в данном месте, в данное время, и с человеком вот данное событие произошло. Но то, как человек себя повел, лежит только в плоскости его воли. Как он отнесся к тому событию, что с ним случилось? То же самое касается и болезни. Христиане неужели получили в момент крещения или в момент причастия какую-то грамоту, освобождающую от всех болезней, от смерти, от всего? Я сейчас не беру какие-то вот богословские аспекты осмысления бессмертия человека, а говорю об обычной жизни и обычной смерти. Конечно же, нет. Христиане также болеют, как и светские люди. Отношение к болезни. Вот что меняет человека. Понимаете? А вот этот поиск ответов на вопрос, почему и зачем, не дает сформироваться отношение к болезни. Вот так.
Каким должно быть отношение к болезни в христианстве?
Христианским. Встречать все то, что с человеком случается, по-христиански. Опять же, в первую очередь, с благодарением Богу. Господи, я тебя благодарю за то, что со мной произошло. А дальше, когда человек вот встанет на эту отправную точку, с этой вот отправной точки человек двинется в нужном направлении, причем в любом. Это направление может быть любым, но исходная точка должна быть благодарение к Богу. А дальше либо к покаянию, либо к сугубой благодарности к Богу.
Отец, пожалуйста, Алексей, любой Алексей, путь. Ну вот мы сейчас, повторюсь, с вами сидим в студии, слава Богу, здоровы. Кто-то из наших слушателей, возможно, переживает ту самую трудную ситуацию. Мне трудно, допустим, от себя предложить людям такую идею, ну, господа, вы благодарите. Вы, как священник, который общается с реальными людьми в больнице, в хосписе, которым тяжело, вы видите примеры тех, кто готов вот эти ваши слова сейчас по-настоящему сразу воспринять и, находясь в болезни, благодарить за нее?
Я всегда удивляюсь о встрече с такими людьми, а не которых я учу, а которые меня учат. Именно вот такому отношению к болезни. Я никогда не смог бы до этого дойти, не переболев сам серьезной болезнью. Например, пока я такого счастья и радости был лишен. А вот общаясь с людьми, которые так вот претерпевали такие боли и страдания, я удивлялся каждый раз, что это был, наверное, единственный выход к миру человека с Богом, самим собой. Благодарение. Человек сам к этому приходит. А если получается счастливая возможность тем, кто еще пока чуть-чуть не дошел до вот этого чуда благодарения, немножко подсказать, я с удовольствием, конечно же, пытаюсь человеку вот так вот помочь. И человек бывает благодарен.
А что это были за истории? Можете поподробнее рассказать о людях, которые вас учили этому?
Ну, наверное, прежде всего, мой отец. Видите ли, очень сложный переход от одних идеологических позиций к другим. Он был председателем идеологического отдела главного политического управления Советской армии военно-морского флота, писатель-полковник. И вот представьте, идеолог, убежденнейший коммунист. И вот болезнь, рак. И запущенная стадия. И наши с ним беседы. И вот прихода человека к вере, к Богу. Конечно же, здесь и интеллект. И работа над своей душой. И вот когда, я помню прекрасно тот день, он вышел из ворот госпиталя Бурденко и сказал, что, наверное, надежд уже нет.
Он сам сказал про себя.
Он сам про себя сказал, сегодня был решающий день, надежд нет. Я умираю. И после этого он сказал: «Господи, я тебя благодарю». Не я ему сказал, не я его подводил к этому, он сам. И таких вот встреч было очень много. Дальше человек начинает по-особому чутко относиться к окружающим его людям, не эгоистично. Человек с благодарным сердцем не может относиться к другим людям с позиции своего «я», с позиции эгоизма. Он начинает заботиться о своих близких, о времени, которое нужно близким, чтобы приехать в хоспис, что-то сделать для больного. Очень трепетно относится к словам. Мысли становятся очень ясными. Это чудо общаться с такими людьми. Это счастье. Сопереживать вместе с ними, быть сомолитвенником их такого маленького подвига. Это прекрасное состояние. Кто пройдет через первый шок от хосписа, от того места, где страшно, просто страшно, тот увидит, что здесь начатки рая.
А вы помните, как вы сами впервые попали в хоспис как священник?
Для меня тут же сформулировалась первая мысль, которую я высказал вслух. Не дай Бог здесь оказаться. Не дай Бог. Боже, избави кого-то здесь оказаться. Но если уж и оказываться, то вот только здесь. Как-то меня поразило вот это вот неприятие самой болезни и ужасание от самой болезни и те великолепные условия, которые в хосписе были созданы. Ведь действительно все создано для того, чтобы человек себя ощущал как дома. И по тому, как построено здание, и по отношению медперсонала. Очень уютная атмосфера. И между собой больные. Знаете, как они друг друга поддерживают, как заботятся друг о друге. Я помню, как зашел в женскую палату, а там три бабушки сидели. У них были страшные раны, и перевязанные были. И вот они, склонив голову друг к другу, пели русские народные песни. Я заслушался, сколько души было вложено в эти песни. Это было что-то удивительное. Я помню знаменитую фигуристку, которая также оказалась в нашем хосписе. Она сидела, широко раскрыв глаза и хлопая длинными ресницами, слушала рассказ о святителе Спиридоне Тримифунском. И вот когда я дошел до кульминационного места, что святитель, вытянув руку, сжал плинфу, кирпич, и тут из этого кирпича вышел огонь и потекла вода. Вот она сидела на меня, смотрела. Я не знаю, это эфирное слово, не эфирное. Она хлопнув Фочинера с глазами, так простодушно сказала: «Офигеть!»
Да, зато искренне.
Я так обрадовался ее вот непосредственной реакции. Только дети могли вот так вот воспринимать такие вот истории. А взрослые либо не слышат, либо воспринимают ее по-другому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери Воспитания в Некрасовке, сегодня в гостях в «Светлом вечере». Отец Алексей, ну я не могу не спросить дальше, столько историй и людей перед вашими глазами прошло. Может быть, вы еще что-то расскажете? Вот те встречи, которые вас поразили и открыли вам мир христианства с какой-то еще новой стороны.
Конечно же, конечно же. А видите ли, Господь дает огромное утешение тем, кто пытается помочь оказавшимся в беде людям. С самой юности есть у меня такой грешок, как брезгливость, помноженный на мой сверхчуткий нос. И вот однажды, войдя в хоспис, я чуть пополам не согнулся от страшного запаха, который там был. Спрашиваю своей помощницы: «По мою душеньку?» И замер в ожидании ответа: «Да, батюшка, оживает вас видеть, чтобы вы поисповедовали, причастили, болящая женщина». Думаю: «Господи, помилуй, я же не справлюсь. Что мне делать?» Я так, наверное, искренне взвопил к Богу, что тут же увидел бутылочку с вином на столе и вату. «Эврика», — подумал я. Скатав довольно-таки большой шарик ваты, я намочил его вином, кагором, и заполнил этой ватой свой нос. Когда я пришел в палату к этой женщине, у меня стало сладко в гортани от того запаха, который проникал даже через гортань. И вот мы с ней разговаривали минут 40. Какое же это было наслаждение и радость пообщаться с этой женщиной. Господь давал ей такие утешения, что просто вот на ногах еле стоишь от радости общения с таким удивительным человеком. А когда я вышел, то смотрю, в коридоре стоят медсестры, удивленно на меня смотрят. «Вы как?» Я говорю: «Замечательно. Девчонки, делюсь с вами
рецептом».
Рецептом. Что делать?
К вопросу о сотрудниках хосписов и больниц. Вы же общаетесь не только с болящими, вы общаетесь еще и с врачами. Насколько эти люди вас удивляют своим служением? Насколько им тяжело находиться все время рядом с теми, у кого боль и у кого трагедия, и насколько они притекают к помощи священника?
А вы знаете, там очень дружный коллектив, чрезвычайно сплоченный. Понятно, не без трудностей, которые присущи любому женскому коллективу. Случайные люди там долго не задерживаются. Неделя-две человек уходит. Тот же, кто остается, там работает годами. Черствеет его сердце? Да нет. Это постоянное маленькое чудо. Отношения сестричек. Не зря они каждый раз набиваются в нашу молитвенную комнатку. Мы служим водосвятной молебен. Каждый раз с ними общаемся. У нас совместные такие вот большие планы. И в прошлом году с некоторыми мы посетили в паломнической поездке Святую Землю. Конечно же, они нуждаются в молитве. Конечно же, они нуждаются в помощи Божией. Они в первую очередь обращаются к Богу, чтобы Господь помог им нести это служение.
Тем не менее, есть стереотип или мнение, или штамп о профессиональном цинизме врачей, о том, что врачи — это самые циничные специалисты, потому что вынуждены таковыми быть, ведь все время сталкиваются со смертью человека или со страданием человека, и должна психика защищаться.
Не знаю, о чем вы говорите. Видите ли, я общаюсь с этими людьми уже много лет. И вам по секрету скажу, что ни разу не видел циничного отношения к больному, а в хосписе ни разу. Такой штамп, конечно, мне известен. Но лично я с ним не сталкивался ни разу.
Есть другой штамп про православных врачей. Ну, это такая фигура речи, которую мы используем, говоря о том, что православным может быть человек, конечно же, но вера проникает через всю его жизнь, пронизывает его всего и не может не сказываться на его, в том числе и работе, на его профессиональной деятельности. Поэтому есть врачи, которые и к работе к своей подходят как православные люди. Вот для вас существует разница между верующим врачом и неверующим?
Ну, вы знаете, а для вас существует разница между верующим и велосипедистом, и неверующим велосипедистом?
Для меня нет.
Вот и для меня нет. А врач, прежде всего, должен быть специалистом. А любой врач приходит со временем к мысли, что он лечит, прежде всего, не тело пациента, а он имеет прямое отношение к душе пациента.
То есть врачи это понимают?
Это четкое, совершенно четкое осознание врача, если, конечно же, мы говорим о нормальном враче,
то есть можно не случайном человеке. Можно быть неверующим и так считать.
Совершенно верно. Совершенно верно. Человек обязательно придет к этому выводу, будучи честным человеком. А от врача требуется только одно – честность в исполнении его врачебных обязанностей. А дальше через эту честность человек прекрасно понимает, что само тело лечить почти бесполезно, если не располагает врач к себе по каким-то душевным качествам, характеристикам. А дальше уже начинается самое интересное. Вот эта селекция, отбор веры для человека, его мировосприятие. Дальше от врача очень много зависит. Как вот пациент столкнется с душевным или нет? Ну, как-то вот так вот.
Но эта мысль о том, что врач лечит не только тело, но и душу. А как это воплощается на практике? Я понимаю, что вы не врач, но вот это как-то зрительно считывается, что вот человек пришел к тому, что он лечит не тело, а душу.
Конечно. Я прекрасно помню одну стоматологическую поликлинику в Текстильщиках, где очередь стояла только в один кабинет. Но эта очередь была постоянная. Вот вам и видимое отношение. Это не просто профессионализм, но это и отношение человека к своим пациентам. С каждым поговорит, каждого обласкает, каждого утешит, сверлит зубы, а тут же еще и лечит его душу. Это было удивительно.
Ну а чем это отличается от просто какой-то душевной доброты, от ласкового характера врача? Причем здесь врачевание души?
А мы же влияем все друг на друга. Если у человека, вот то, что вы сказали, ласковое состояние души, то оно является как бы заразительным. И человек, придя в взбудораженном состоянии к такому врачу и пообщавшись с ним, также успокаивается. Человеку легче становится. И в следующий раз он с удовольствием опять пойдет за таким вот успокоением и за исцелением от каких-то внешних недугов и болезней. Ну, конечно же, будет тянуться к тому, с которым ему уютно, тепло, светло.
Люди, которые работают в сфере медицины и социального служения, и помощи больным, и просто помощи людям в тяжелой ситуации, точно так же, как и священники, которые занимаются этой темой, несут такое непростое послушание, так или иначе сталкиваются с проблемой, которую сегодня часто обсуждают, проблема выгорания. Проблема усталости, проблема, когда ты вкладываешься в какое-то дело, в какой-то момент не чувствуешь отдачи, не чувствуешь смысла и думаешь, а может быть, это все и не нужно, может быть, это все и бессмысленно. Вы с этой проблемой так или иначе в себе или в тех, с кем вы вместе это служение несете, сталкивались?
Слава Богу, пока еще нет. Слава Богу. Видите ли, встреча с каждым человеком является неким маленьким чудом. Вот я настаивал на своем неверии в чудо, но, опять же, настаивал на том, что мы воспринимаем чудо через веру в Бога. Так вот, встреча с каждым человеком является маленьким чудом. А встреча с человеком опытным в чем-то, опытным в своей боли, в своем страдании, в своей работе над самим собой, безусловно, это чудо вдвойне. Поэтому вот эта вот проблема выгорания, огрубления, ну, не знаю, Слава Богу, я еще с этим не сталкивался. Если хотите, я вам расскажу еще один случай.
Хочу.
Речь идет о рабе Божьем Владимире. Он родился на Кавказе. И поэтому для него фрукты были такой же привычной едой, как для нас картошка. Получив два высших образования еще в советское время, он поехал на работу в Болгарию. А вот когда вернулся, во всем успешный и благополучный человек вдруг заметил некоторые изменения в своем здоровье. К тому времени он был женат, у него было двое детей, классическая советская семья, мама и папа, и квартира. Так вот, стал неметь мизинец. Потом рука. А потом дошло до парализации всего тела. Когда я с ним познакомился, это был окончательно больной человек, почти ослепший, и двигалась лишь только правая рука, и на ней только три пальца, которыми он беспрестанно совершал крестное знамение. Когда работник социальной службы приходил для ухода за Владимиром и забывал закрыть форточку зимой, то такую ночь Владимир для себя считал последней и думал, что он околеет к утру от холода, но вот опять выживал и опять молился и говорил о том, что ему не жалко самого себя, а очень жалко людей, которые не познали, что такое любовь к Богу. И человек, у которого почти выпали зубы, находил лишь только утешение в том, что кушал фрукты. Но это было каждый раз чудо с ним поговорить, чудо общения с ним, чудо воли. Думаете к жизни? Думаете к здоровью? Да нет. Стремление к Богу, познание Бога. И он мог лишь только слушать радио. И вот слушал, и молился за тех, о ком говорили в эфире. Для себя что-то новое, и вопросы задавал, и искал ответы на них. Вот так жил этот человек. И вот теперь представьте себе, человек претерпел столько. У человека удивительно светлая душа. Как можно с такими людьми рядом зачерстветь? Как можно не воспринять вот эту вот радость Бога познания, Бога общения? Человек выиграет только в одном случае, если не чувствует присутствия Божества. И опять же, если теряется благодарение к Богу.
Спасибо огромное и за эту историю тоже. Все ваши истории, они такие проникновенные, такие трогающие до самой глубины души. Видно, какой за плечами и какой у вас ежедневный опыт общения с какими людьми. Спасибо, что поделились им сегодня в нашей программе. Мне показалось, что мы как-то все время в этом разговоре переходили от темы болезни и смерти к теме жизни и Бога, наверное, вот...
Безусловно.
В этом и есть какой-то, может быть, ответ или попытка ответа на тот вопрос, который мы сформулировали для себя как тему программы, зачем мы болеем и как к этому относиться по-христиански. Спасибо большое. В гостях у нас, напомню, был протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери «Воспитание» в Некрасовке, священник, который окормляет хоспис номер 8 и больницу номер 10 в Москве. Спасибо еще раз за беседу. В студии был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».